Помолимся, братья. Господь, мы сейчас будем продолжать разбирать учение о проповеди. Нуждаемся в Твоей помощи, в водительстве Твоем. Просим сердца и разум наш открой для восприятия этих истин. Помоги все усвоить, чтобы затем применять это в служении, чтобы Слово Твое передавать верно, не искажая, чтобы Ты мог через нас изливать свою благодать на слушающих. Слава Тебе за все. Аминь.
Аминь.
Садитесь, друзья. Домашнее задание. Не забыли, друзья, что было дано домашнее задание, и сейчас будет небольшой опрос. Но сначала полегче. Сначала полегче и добровольно. Кто может рассказать книги Нового Завета по порядку? От Матфея до Откровения. Ну, рассказал добровольно, пожалуйста. Конечно, конечно. Ну, расскажи пока то, что попросили тебя.
Матфей, Марк, Лука, Иоанн, Деяния, Иакова, 2 Петра, 3 Иоанна, Иуды, Римлянам, 2 Коринфянам, Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам, 2 Фессалоникийцам, 2 Тимофею, Титу, Филимону, Евреям, Трое.
Хорошо. Следующее задание немножко сложнее. Книги Нового Завета от Откровения до Матфея. Пожалуйста. Пока добровольно. От Откровения до Матфея в обратном порядке. Кто готов? Как? Вы хотите? Я думал, вы хотите. Да, я думал, вы поднимаете руку, хотите ответить. Да. Пожалуйста.
Откровение евреям, Филимону, Титу, два послания к Тимофею, два послания к Фессалоникийцам, Колоссянам, Филиппийцам, Ефесянам, Галатам, два послания к Коринфянам, Римлянам, послание Иуды, три послания Иоанна, два послания Петра, Иакова, Деяния апостолов, Иоанна, Луки, Марка, Матфея.
Отлично. Хорошо. Еще сложнее. От Бытие до второй книги Паралипоменон. Пожалуйста. Пока добровольно. От Бытие до... Пожалуйста.
Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, Сосновин, Книга Судей, Книга Руфь, четыре книги Царств и два Паралипоменона.
Хорошо. Братья, вы слушаете, да? Ничего не пропущено?
Еще раз повторить? Не? Не, так только до Паралипоменон.
До второй книги Паралипоменон. Садись. Пожалуйста, братья, какая следующая книга после второй Паралипоменон? Кто первый сказал Ездры? Пожалуйста, вставай. И до Даниила.
Ездры, Неемия, Есфирь, Иов, Псалтырь, притчи, притчи, Екклесиаста, песни песней, песни песней, Иезекииль, Исаия, Иеремия, плач Иеремии, Иезекииль, Даниила.
Хорошо. Ну и самое сложное, да? Пожалуйста. Самое сложное – малые пророки. Можно, как вчера советовали, четверками, а можно всех по порядку.
Оси, Иеиля, Амоса, Авди, Ионы, Михея, Наума, Вакума, Сафония, Гея, Захарий, Малахий.
Хорошо. Значит, с первым заданием, можно считать, справились. Кто не выполнил это задание? Кто еще не выучил? Кто не знает еще книги по порядку? От Бытия до Откровения. Братья, значит, выучить. До завтра выучить. Теперь второе задание. Мы вчера по тематической проповеди прошли первый принцип. Ограничение темы. Что когда мы встречаемся с какой-то большой темой, и у нас ложится на сердце готовить проповеди на эту тему, то лучше не брать всю большую тему, а разделить ее на несколько маленьких тем. И было дано задание, чтобы большая тема молитва, чтобы братья разделили на несколько небольших тем. Пожалуйста, кто это сделал, можете сейчас прочитать, что у вас получилось, какие темы по этой большой теме молитва у вас получились. Пожалуйста, кто готов? Кто готов?
Братья готовятся на коленях.
Пожалуйста.
Значит, тема у нас была молитва. Я не знаю, в каком порядке вообще вы ожидаете. Как
нет, стоял... мы ожидаем, чтобы ты прочитал так, как у тебя записано.
Так я бы стоял бы на кафедре или да. Порядок?
Как бы ты стоял на кафедре и преподавал?
Нет, 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 подождите минутку. Сейчас не проповедь нужна, сейчас нужны темы.
Хорошо. Вот наша тема молитва, и я для примера взял молитву ходатайства Моисея, когда израильтяне согрешили, сделали литого золотого тельца. И когда Моисей молился Господу о том, чтобы он помиловал народ. Значит, первый пункт я сделал причиной молитвы. Молитва это будет исход, 32 глава, 7 и 10 стихи.
Повтори еще раз, пожалуйста, как причина?
Причина молитвы.
Причина
Моисея.
Молитвы. Угу.
И сказал Господь Моисею, поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. И что быстро. 10 стих. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя. Вот, и следующий пункт, это была причина молитвы. Следующий пункт, цель молитвы Моисея. Можем прочитать исход 32 глава, 11 стих, 12 и 13. Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал, «Да не воспомнится, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою, чтобы египтяне не говорили на погибель, Он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев Твой и отмени погубление народа Твоего. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов Твоих, которым клялся Ты собою, говоря, умножаю и умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть вечно». Значит, первой как бы причиной молитвы Моисея здесь, ну, как по порядку, по стихам можно смотреть, то, чтобы имя Господне не порицалось в чужих народах, чтобы они сказали, вот Господь их вывел и не смог вести, куда обещал. И второе, можно сказать, чтобы Господь помиловал все-таки народ свой и вспомнил Авраама, Исаака и Иакова, рабов своих, праотцев вот этого поколения израильтян, которые идут в обетованную землю, и чтобы Он все-таки ввел и помиловал их. И как Моисей защищался именно в этом случае, и что, и как он мог именно защитить народ свой. Вот здесь искренность Моисея высказана неплохо в 32 главе 20 стихом. «И взял тельца, которого они сделали, и сжег его на огне, и стер в прах, и рассыпал по воде». Здесь может сначала непонятно, но так подумать. Он не посчитался с ценой вот этого золота, сколько там было килограмм, или в чем измерить, или в деньгах. Он не посчитался с этим и уничтожил все это. И больше того, он заставил пить эту горечь, горечь греха своего, чтобы как бы и проучить народ. И именно дерзновение, что его двигало, мы можем взять из Исход 32 глава, 32 стих. «Прости им грех их, а если не так, то изгладь меня из книги Твоей, в которую Ты вписал». Вот что двигало Моисея. Любовь к этому народу. И он даже не посчитался сам, может сказать, со своим спасением, как дальше и апостол Павел говорит о братьях по крови, про евреев. Он такое же самое ходатайство как бы напоминает, что я хотел бы и отлученным от спасения быть, другими словами. И нам с этого можно взять пример, какое поведение именно нужно перед Богом и перед людьми, чтобы нам иметь такое дерзновение, иметь дерзновение вести духовную войну против всех намерений дьявола, особенно сейчас, в это время, потому что погибают наши близкие, родственники, наши дети, младшие, в семьях наших. Можно взять пример, как Моисей себя вел, его дерзновение. Это все.
Хорошо. Садись, пожалуйста. Значит, друзья, брат потрудился очень много. Он сделал больше даже, чем нужно было. Согласны? То есть, задание было только большую тему молитвы, вывести из нее несколько тем. Брат выделил из большой темы одну тему, как бы одну часть молитвенной жизни, ходатайственная молитва. И, можно сказать, по этой теме приготовил уже проповедь. Хорошо. Еще у кого что получилось? Кто как выполнял домашнее задание? Братья, пожалуйста. Давайте тогда так. Вы не поднимаете руку, давайте-то я тогда по-другому спрошу. Кто не выполнил домашнее задание? Вас не было, да? Вчера. Тоже не было, да? Этот брат был, но не выполнил, да? Так, из тех, кто был, кажется, никто руку не поднял, да? Значит, я могу свободно поднимать любого. Прямо напротив меня, брат, пожалуйста. Миша. Брат Михаил, пожалуйста.
Значит, я, я много под тем не выписал, но таких более... Три таких под тем сделал. Я как бы взял за основание стих 1 Фессалоникийцам 5:18, стих всего лишь в двух словах, непрестанно молитесь. 5:17, то есть, непрестанно молитесь. Я такой пункт сделал, что потребность в молитве. И пример такой, в книге Даниила, когда царь Дарий дал указ, чтобы в течение вот времени какого-то, я не помню, месяца, по-моему, да?
30 дней,
в течение,
да?
10 дней, чтобы никто
30.
Не... 10, да?
30.
30 дней никто не взывал к другому Богу, ну, кроме вот. И, ну, пример такой про Даниила, что Даниил, вот, он имел такое желание, вот, ну, всегда пребывать с Богом в молитве, и несмотря на такой указ, вот, Даниил открывал окна и взывал к Богу.
Хорошо. Давайте так. У тебя, ты сказал, у тебя получилось три темы. Первая – потребность в молитве. Следующая.
Нет, вторая тема – постоянство в молитве.
Постоянство в молитве. Третья.
И третья, как бы, ну, я даже не знаю, правильно ли я назвал ее. Сила молитвы, или как я даже не знаю.
Сила молитвы. Хорошо, три темы получилось. Из общей большой темы – молитва. Вот если бы ты все эти три темы в одну соединил, то часа, может быть, ну, час пришлось бы стоять за кафедрой, чтобы все это изложить, да? Но хорошо, ты разделил на три темы, и можно на каждую тему говорить по 15-20 минут три проповеди. Хорошо. У кого еще что получилось? Пожалуйста.
Ну, уже некоторые есть такие, которые перечислили. Непрестанная молитва, цель молитвы, тоже тема можно. Молитва исцеления. Потом пост и молитва, молитва о помощи, молитва покаяния, услышанная молитва и примеры тоже как бы можно добавить. Благодарственная молитва и утренняя молитва можно.
На полгода брат обеспечен темами, да? Ну, я имею в виду, он же, наверное, не дадут каждое воскресенье проповедовать. А если раз в месяц придется проповедовать, то на полгода у него уже есть темы.
Как нам приезжает за месяц, все скажет.
Так, Алексей.
У меня пять тем, я так... Это заступничество, ну, какие уже говорили. Заступническая молитва. Это же место такое, Филиппийцам 1.4. Потом вторая тема. Личная молитва или молитва за закрытой дверью. Потом можно подобрать это место.
Пока только, ну, тема.
Хорошо. Потом важность молитвы в общем собрании. Молитва покаяния. И будьте постоянно в молитве или постоянство в молитве.
Хорошо. Ну, я так вижу, что большинство поняли этот первый принцип разделения темы, ограничения темы, и в основном с заданием справились. Или кто-то еще желает поделиться? Пожалуйста. Хорошо. Желаешь поделиться, пожалуйста.
Псалом 54, стих 18. Вечером и утром, и в полдень буду умолять и вопиять, и он услышит голос мой. Здесь молитва, вот, общение с Богом. Когда мы молимся, мы пребываем наедине с нашим Богом, который обещает слушать и отвечать нам. И так вот я вот выделил 5 подпунктов, вот основные элементы благочестивой молитвы. Это прославление, благодарение, исповедание, ходатайственная молитва и прошение.
Хорошо. Хорошо, да. А каждое из этих можно говорить в отдельности. Можно объединить в одну тему, ну, скажем, содержание молитвы. Хорошо, теперь идем дальше, к следующему принципу построения тематической проповеди перейдем. Записывайте. Второй принцип. Основные пункты конспекта. Основные пункты конспекта могут представлять собой Основные пункты конспекта могут представлять собой анализ темы. Все успели, записали? Основные пункты конспекта могут представлять собой анализ темы. Мы, братья, всегда держите в памяти, что мы с вами говорим сейчас о тематической проповеди. Проповедь, которая построена на основании какой-то темы и служит для раскрытия этой темы. Тематическая проповедь. Основные пункты конспекта могут представлять собой анализ темы. Но я думаю, друзья, нет необходимости говорить о том, что каждому проповеднику, готовясь к проповеди, лучше составлять небольшой конспект своей проповеди. Все согласны с этим? Или кто-то считает, что это нет необходимости этого делать? Вениамин Александрович, вы пользуетесь конспектами?
Почти всегда.
Почти всегда. Получается. Что не получается?
Обычно, когда дома, как выходишь перед людьми, и как постараешься заглянуть там, они посмотрят, что я думаю, что там все может быть. У меня не получается, как это бывает. А когда ссылки, то как-то ссылки происходят.
Ну, ссылки у вас записаны. Значит, друзья, конечно, каждый проповедник как-то с течением времени, приобретая какой-то опыт в этом служении, вырабатывает какую-то свою систему. Кто-то записывает только места Писания, кто-то записывает места Писания и коротенько пример, который он хочет привести, кто-то записывает какие-то основные мысли очень кратко. То есть мы сейчас и не говорим о том, чтобы полностью записать всю проповедь, а потом за кафедрой ее прочитывать. Этого делать не нужно. Этого делать не нужно. Обычно, если кто-то из братьев начинает этим пользоваться, то хорошо не получается. Если записать всю проповедь, чтобы потом ее прочитать, хорошо не получается. А вот составить конспект, то есть немножечко отметить, что я хочу сказать во вступлении, потом наметить основные пункты, на что я хочу обратить внимание. Как мы вчера, помните, вместе составляли одну тематическую проповедь. Причины неотвеченных молитв, да? Мы коротенько записали вступление, потом 5 пунктов наметили, места Писания, которые подтверждают эти мысли, и заключение. Поэтому, друзья, хорошо приучаться к тому, что составлять конспект. Тогда проповедник может более уверенно быть на кафедре, что он не забудет что-то из того, что он планировал говорить в проповеди. Если же понадеяться на память, то память может подвести. И особенно очень легко забыть места Писания, какая глава, какой стих, который мы хотели привести в этой проповеди. Мы-то дома прочитали, вроде бы все помним, а вышли на кафедру и забыли, или это была 19 глава, или это 29 глава, и какие там стихи. А когда оно у нас записано, мы чуть опустили глаза, глянули в конспект и называем место, открываем, прочитываем. Поэтому конспект составлять нужно. Вот здесь мы в этом так и прочитали, что основные пункты конспекта могут представлять собой анализ темы. Значит, друзья, слово «анализ» знакомое, понятное или нет? Понятное. Для кого это слово непонятно? Анализ. Никто не поднял руки. Для всех, значит, понятно, да? Хорошо. Значит. Петя, ты не поднимал руку. Ты не сказал, что тебе это слово непонятное. Пожалуйста, как ты его понимаешь? Хорошо, близко. Близко. Ну вот, брат, вы сразу сказали, что знакомое, понятное слово. Пожалуйста. Хорошо, близко очень, еще ближе. Хочешь дополнить, пожалуйста?
Ключевые моменты просто правильный порядок.
Ну, пока мы только слово анализ. Пока.
Это разложить на мелкие части и исследовать.
Вот. Это очень точная такая формулировка. То есть вот брат правильно сказал. Тут немножко братья начали посмеиваться, но. Это действительно так. Когда мы приходим в больницу, приходим к доктору, на что-то жалуемся, у нас что-то болит, доктор говорит, надо взять анализ. Там кровь могут взять на анализ, что-то еще могут взять на анализ. То есть берут нашу кровь и разлагают ее, раскладывают ее на те части, из которых она состоит. Там красные тела, белые тела, там лейкоциты, что-то там еще. В лаборатории разделяют, вот взятую у нас кровь, ее разделяют на эти части, смотрят, сколько там этих красных тел, сколько там белых, сколько там сахара в крови, сколько белков в крови, все это смотрят. И доктор уже знает, что в крови должны быть определенные пропорции. Сахара должно быть столько, белков должно быть столько, там лейкоцитов должно быть столько. Если доктор смотрит, что есть какое-то отклонение, скажем, сахара очень много, это говорит там об одной болезни. Если лейкоцитов мало, это говорит о другой болезни. То есть вот, ну, анализ – это разделение, разложение и исследование каждой части в отдельности. Значит, друзья, мы так записали, да, что основные пункты конспекта могут представлять собой анализ темы. О чем это говорит? Мы берем какую-то тему и стараемся разделить ее как, ну, на можно меньшие части, и каждую эту часть в проповеди представить и немножко ее разъяснить. Но мы сейчас будем практически это смотреть. Когда мы практически какую-то тему разбираем, это легче, по-моему, усваивается, чем просто вот, ну, сказать, что за принцип. Давайте мы возьмем сейчас с вами такую тему. Наказание. Ну, вы же еще в основном здесь не пожилого возраста, а молодого. Наверное, еще не забыли, что такое наказание, да? Согласны с этой темой, друзья? Есть в Священном Писании такая тема? Можно о ней проповедовать? А нужно о ней проповедовать? Ну вот, соглашаются, что даже нужно. Значит, друзья, с этой темой мы теперь должны сделать анализ этой темы. То есть мы должны эту тему разложить на, ну, скажем так, на составные части, из чего состоит эта тема, и составить конспект нашей проповеди. То есть мы сейчас не составим полностью проповедь, мы составим конспект. Ну, начнем, как обычно, вначале нужно вступление. Но я сказал вначале, друзья, но не всегда так бывает у проповедников. То есть, когда проповедник уже вышел за кафедру, это хорошо и правильно, если у него вначале есть вступление. Но когда проповедник сидит дома, или, как брат сказал, на коленях, пока в трамвае едет, пока на собрание, положил Библию на колени и готовится к проповеди. Так бывает у братьев тоже. Ну, а в основном, когда мы дома сидим и готовимся к проповеди, то не обязательно, что сначала мы напишем вступление, потом основную часть, потом заключение. Иногда бывает так, что у нас какая-то тема, она уже где-то в нашей голове, мы сели, пользуемся там симфонией, справочниками, мы начинаем разрабатывать основную часть этой проповеди. Составляем конспектом 3-5 пунктов, сколько у нас получится, а потом уже, исходя из того, что мы приготовили в основной части, сюда добавляем какое-то вступление и заключение. Ну вот тема наказания. Кто бы какое вступление сделал к этой проповеди? На тему о наказании.
Нужная вещь.
Пожалуйста.
Нужная вещь в жизни человека наказание.
Это ближе, наверное, как тема звучит. Наказание – это доказательство любви. Ну, или, может быть, можно это, об этом сказать во вступлении. Хорошо, еще у кого...
Какой-то примерчик наказания для вступления.
Может, у вас есть пример?
Ну, хотя бы так.
Послушаем, друзья.
Вопрос задать, допустим. Как вы думаете... Есть ли такие дети, допустим, такое вступление, как вы думаете, есть ли такие дети, которых родители никогда не наказывают? Ну и сказать, что Господь своих детей наказывает всех. У Него много детей, но все дети проходят наказание. И дальше читать место Писания и говорить уже.
Хорошо будет теперь. Пожалуйста, брат. Хорошо, можно это сказать? Вот то, что сейчас брат говорит, что наказание приводит к послушанию, можно сказать, что это результат наказания? Пожалуйста, где-то у себя в тетрадочках записывайте. Не ставьте, поставьте сейчас название темы, тема наказания. Вот после того, как мы записали второй этот принцип, анализ темы, поставьте тема наказания. Отступите несколько строчек, оставьте для вступления и можете записать, не ставя никакой цифры пока, записать результат наказания. Записано, да? Пожалуйста, еще какие варианты вступления? Кто как бы начал эту проповедь? Андрей, ты еще не проповедовал о наказании? А не думал? Хорошее вступление. Пожалуйста. Хорошо, значит, это один из пунктов. Это не вступление, это один из пунктов об усыновлении.
Есть еще такой вопрос.
Пожалуйста, вопрос.
Есть еще вопрос такой. Я слышал, один брат говорил. Задает вопрос церкви. Братья и сестры, Когда ваши дети не слушаются, о чем вы думаете? И один брат показывает, а мне.
Хорошо, друзья, значит, вступление может быть разнообразное. Вот то, что здесь говорили братья, это все подходит для вступления. Как Вениамин Александрович говорил, рассказать какой-то пример, это подходящий. Задать вопрос, это тоже очень подходит. Как Вениамин говорил, сказать в вступлении, что в нашей жизни бывают приятные минуты, радостные, бывают и трудные минуты. И наказание вот относится к моментам, к таким минутам, когда мы, ну, не очень радуемся. Хорошо, значит, друзья, ну давайте запишем один вариант так, как у меня. Только старайтесь писать, ну так, как бы сокращая, сокращенно и чтобы побыстрее. У меня такое вступление к этой теме. Земная жизнь христианина – это подготовка к вечности. Да. Можете так и написать. Вступление и земная жизнь христианина – это подготовка к вечности. Земная жизнь христианина – это подготовка к вечности. Для этой подготовки Господь использует различные методы. Для этой подготовки Господь использует различные методы. Как один из действенных методов воспитания, Господь использует наказание своих детей. Да, Господь использует наказание своих детей. Земная жизнь христианина – это подготовка к вечности. Для этой подготовки Господь использует различные методы. Как один из действенных методов воспитания, Господь использует наказание своих детей. Быстро, да, не успеваете? Успели, да? В основном записали. Хорошо. Ну, вступление может быть немножко больше, может быть короче. Это уже как у кого что получится. Теперь основная часть. Один из пунктов основной части был уже назван, да? Вы его уже записали. Результат наказания. Хорошо. Продолжаем делать анализ этой темы. Наказание. Что можно сказать о наказании? Что в Писании говорится о наказании? Что в Священном Писании говорится на эту тему о наказании?
Настоящее время.
Кого Бог любит, того наказывает. Пожалуйста, подтверди каким-то местом Писания. Ну, на мой взгляд, утешение здесь содержится в словах «не пренебрегай и не унывай». То есть, ну, как бы мы не можем понимать, что само наказание для утешения служит. А вот эти слова «не унывай», когда Бог тебя наказывает, в этом утешение. В этом слове «не унывай», когда Бог тебя наказывает. Так, пожалуйста, кто, что еще о наказании можно сказать? Значит, очень близко, вот, ну, это в послании евреям, что брат сейчас говорил в 12 главе, это цитата из книги притчей, то, что вот сейчас брат прочитал. Вот из этого места, учитывая, что мы сейчас делаем разбор этой темы наказания, анализ этой темы, как можно вот озаглавить это место, как сформулировать? Хорошо, а можно, друзья, сказать, да, как озаглавить этот подпункт, вот на основании этих мест, притчи и евреям? Хорошо, хорошо, как мы принимаем наказание? Можно так сказать, как воспринимаем, как принимаем, как реагируем, да? Ну, можно так сказать. Мое отношение к наказанию. Подходит? Подходит, да? Хорошо, давайте. Сейчас.
Так здесь нам надо когда написать, что уже как бы темы начинаются, да?
Да. Основная часть.
То есть было наше вступление, теперь основная часть.
Ну, со вступлением мы уже закончили.
Так,
основная часть, да.
Основная часть.
Значит, мы уже записали один пункт основной части. Mm-hmm. Это результат наказания.
Mm-hmm.
Теперь вот по этим двум местам, которые прочитывали, притчи и евреям, можно такой пункт сделать. Реакция на наказание. Как человек реагирует на наказание? Записываем еще. Не ставим никакой цифры, пока записываем. Реакция на наказание. И к этому пункту два маленьких подпункта сделать. Как написано в этих стихах? Тимофей, как ты прочитал? Какое утешение предлагается? Первое. Не пренебрегай. Второе. И не унывай. Значит, друзья, когда Бог наказывает человека, у человека может быть две различных реакции. Человек может пренебречь наказанием Господним, то есть Бог наказывает, а человек говорит, да, это случай в жизни, это просто обстоятельства так сложились, пренебрегает наказанием. А другое наоборот. Когда человек, ну, Господь наказывает человека, человек может очень унывать. Опустились руки, Бог меня не любит, Бог меня наказывает. То есть, ну, вот такая вот реакция, да? Значит, мы еще один пункт написали, и к нему два подпункта. Реакция на наказание, пренебрежение и уныние. Что еще о наказании? Мы готовим тему о наказании. Что в этой проповеди мы хотим сказать? Что Писание говорит об этой теме? Пожалуйста.
Будучи судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с мира. Это, я думаю, к первому надо. Результат наказания.
Результат наказания. Хорошо, это может быть один из подпунктов результата наказания, да?
Да.
Угу.
Чтобы не быть осужденными с мира.
Ну хорошо, это значит к тому же пункту. Результат наказания. А что еще? Давайте вспоминаем, что Писание говорит на тему о наказании. Как? Пожалуйста, брат. Это может быть то, что брат говорит, можно отнести, наверное, вот к этому пункту, что мы сейчас записывали. Реакция на наказание, да? То есть хорошо, если когда Бог наказывает, хорошо, если человек в это время размышляет вот о том, что происходит с ним. Почему это наказание, для какой цели? Что еще? Ну, реакция на наказание, результат наказания. Это уже, наверное, ближе к концу проповеди, да?
Причина наказания.
Причина наказания. Хорошо. Причина наказания. Что-то Писание говорит об этом?
Кого любит наказывать? Ты должен быть причина наказания. Кого любит? Это же причина. Или нет?
Братья, как вы считаете? Это причина для наказания, если любит? Мы любим своих детей и будем их выстегивать. Только за то, что мы их любим.
Вот можно пример один?
Пожалуйста, конечно.
Когда дочери моей было старше 22 года, она занималась детьми, меня поставили на... Меня поставили уже ответственным за детское служение. Но мне интересно анализировать, я ее спрашиваю. Ну вот, в детских занятиях проводили с тобой, что ты получила? Она так... говорит, я все, что слышала сначала на детских занятиях, я сначала слышала дома. Ну, а потом говорит, я говорю, ну, как воспитание, может быть, что-то неправильно. Она говорит, да нет, все правильно, только я не понимала. Говорит, любит, а сам бьет. Говорю, а сейчас понимаешь? Я сейчас понимаю.
Непонятно детям. Говорит, любит, а сам бьет.
Хорошо.
Да какие могут быть
причины? Пожалуйста. Пожалуйста, мы сейчас из этой темы вывели такой пункт «Причина наказаний». Какие бывают причины и какими местами Писания это можно подтвердить? Непослушание. Непослушание. Ты можешь прочитать это место, да? Откройте, друзья, книга Осии.
15 глава, 2
стих. Вы же теперь уже должны быстро находить. Все выучили. Мы тоже дети, а Бог наш Отец Небесный, и Он поступает с нами тоже, как с детьми. И даже, я бы даже так сказал, что как Бог поступает со своими детьми, это для нас пример, образец того, как мы должны поступать со своими детьми. Бог наказывает своих детей. Значит, мы тоже должны использовать этот метод для воспитания наших детей. Хорошо, значит, это можно сюда записать. Мы написали. Причина наказания. Ну, друзья, я думаю, что самая большая причина, почему Бог наказывает, это грех. Согласны? Когда человек грешит, когда кто-то из детей Божьих грешит, Бог будет, ну, может быть, через слово вначале будет увещевать, обличать, но если не раскаивается, если не останавливается, Бог будет наказывать, чтобы остановить, чтобы исправить, чтобы душа не погибла. Значит, давайте запишем. Первая причина – это грех. То есть, это подпункты к этому. Мы записали причины наказания и к этому подпункты. Грех. Каким местом это можно подтвердить? Так, братья, давайте будем вставать, когда читаем места. Друзья, это место хорошее, его можно привести. Но здесь больше говорится о том, что если человек грешит, то сама его жизнь, да, сама его жизнь как бы служит для него наказанием. Накажет тебя нечестие твое. То есть он сам в своей жизни будет пожинать плоды своей греховной жизни. Давайте вот сюда, где мы записали грех, причина наказания и грех, запишем. Книга Исаии, 1 глава, 4-6 стихи. Здесь написано так. «Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Во что вас бить еще?» Продолжающие свое упорство, вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные, и не смягченные елеем. То есть здесь Господь обращается к своему народу, и за то, что они грешат, за то, что они отступили от Господа, говорит, во что вас бить еще? То есть Господь наказывает их, но Господь ждет их исправления. Пожалуйста, Андрей.
Вопрос. Ну, это вот мы прочитали с этим стихом Ветхого Завета, когда церковь преобладал закон. А, ну как, на мой взгляд, можно крепко найти какое-то место, которое более снова, когда время благодати, когда просто источает на взятого окончательно в этот момент, как бы, какая, как Бог наказывает своих детей.
Пожалуйста, есть место? Хорошо, друзья, значит, грех, и записали это место Писания. Я не говорю, что это обязательно только это место должно быть. Понимаешь, Андрей, да? Каждый проповедник, когда готовит, он, ну, выбирает какое-то свое место, которое, ну, на его взгляд, наиболее подходит к этой теме. Поэтому, например, ты будешь готовить проповедь на эту тему, может быть, у тебя будут совершенно другие места Писания. Иван Яковлевич Антонов советовал так братьям, что лучше для проповеди выбирать места из Нового Завета. Лучше основываться в проповедях на местах из Нового Завета. Поэтому если... Хотя все Писание богодухновенно. Это уже в Новом Завете написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому в Ветхом Завете тоже очень много мест, которые и сейчас могут приносить нам назидание, могут приносить, ну, большое духовное наставление. И в Ветхом Завете очень много образов, очень много примеров, на которых мы можем учиться, которым мы можем подражать, или наоборот, глядя на которые мы можем, ну, стремиться не поступать так, как они поступали. То есть мы не вправе совершенно отложить Ветхий Завет и не пользоваться им. Все Писание богодухновенно. Пожалуйста. Осталось две минуты, да? Значит, друзья, тогда идем таким порядком. Причина наказания записали, да? Грех, место Писания записали. Исаии, 1 глава, 4-6 стих. Второй подпункт к этому, причина наказания, равнодушие, беспечность. То есть, когда человек еще не грешит явно, но в его жизни какое-то духовное охлаждение, равнодушие, он беспечный становится, Бог тоже может наказывать, чтобы как-то пробудить этого человека, чтобы заставить задуматься о своем состоянии. Равнодушие, беспечность. Еще один пункт. То есть не подпункт к этому, а большой пункт. Цель наказания. Цель наказания.
Она равнодушие какой там вступает?
Ну, пока никакой. Цель наказания. Первый подпункт к этому. Исправление. Евреям 12 глава 6 стих и 12-13 стихи. Евреям 12 глава 6 стих и 12-13 стихи. Цель наказаний – исправление. Второй подпункт к этому, цель наказаний – восстановление справедливости. Восстановление справедливости. Места Писания. Книга Исход, 34 глава, 7 стих. Псалом 49, 21 стих. Исход, 34 глава, 7 стих. Псалом 49, 21 стих. Итого, друзья, у нас в этой проповеди мы сделали анализ этой темы, мы разложили ее на составные части. У нас получилось 4 основных пункта. Теперь проставьте цифры, какой пункт под каким номером в нашей проповеди пойдет. Причина наказаний первый. Причина наказаний первый. Цель наказания второй. Реакция на наказание третий. Результат наказания четвертый. Результат наказания мы не сделали еще к нему подпункты, да? Значит, тоже первый подпункт – освящение, очищение. Результат наказания. Евреям, 12 глава, 10 стих. 12 глава, 10 стих. Второй подпункт – научение. Евреям, 12 глава, 11 стих. Третий подпункт. Здесь тоже в послании Евреям, в 12 главе, есть такое выражение, такие слова. В 11 стихе тоже 12 главы. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности». Ну, я такой подпункт сделал, исходя из этого стиха. Третий подпункт к результату наказания – плод праведной жизни в мире с ближними. Плод праведной жизни в мире с ближними. Это результат наказания. И сделать заключение, как-то подытожить, сделать итог этой проповеди, для чего мы ее говорили. Да, 12-11. 12 глава, 11 стих. Кто как закончил бы эту проповедь? У кого какие варианты заключения этой проповеди? Как? Не грешить? Иди и впредь не греши. Кто как еще? Как? Быть осторожным.
Помнить об этом.
Помнить об этом. Пожалуйста. Дорожить этим как проявлением любви со стороны Бога. Еще?
Помните, когда Давида Бог.
Хорошо, друзья, мой вариант заключения, если хотите, запишите, и мы на этом закончим. Такой, ну, очень кратко постараюсь. Друзья, мы должны стараться жить так, чтобы Богу не приходилось нас наказывать. Друзья, мы должны стараться жить так, чтобы Богу не приходилось нас наказывать. Но когда Он это делает, не роптать, не унывать, но благодарить Его за то, что Он работает над нами, совершенствуя нас и приготовляя к вечности. Надо стараться так жить. Апостол Павел говорит в послании к Коринфянам: «И потому, выходя или водворяясь, ревностно стараемся быть Ему угодными». То есть, друзья, у нас может не получаться. Мы можем где-то и поступить так, что это будет неугодно Господу. Но стремление у нас, направление нашей жизни должно быть такое, чтобы угождать Господу и жить так, чтобы Господь не вынужден был применять вот наказание. Ну, скажите, если вот в семьях наших, если дети послушны, если они не сделали какого-то проступка, не проявили никакого непослушания, мы же не наказываем их просто потому, что они наши дети. Но когда они что-то делают плохо, мы наказываем.